Соответственно, мы сейчас с вами немножко дорабатываем и обсуждаем вообще монаду, наше видение, наше понимание того самого важного для жизни явления, которое мы с вами стяжали. И, соответственно, вопрос первый. Скажите, пожалуйста, ну, или так, начнем с самого важного в монаде, что называется зерцало. И вот эта важность зерцала, знаете, тут я поделюсь некими разработками, которые мы с Танюшкой сделали, причем заходя вообще с математических рассмотрений, мы там рассматривали такое понятие в математике, как асимметрия, и смотрели, как по-разному себя тензоры могут вести при разных вариантах видов симметрии. Да? И вдруг обнаружили, что есть понятие метричности, да, и эта метричность связана с тем, что когда идет организация материи любого архетипа, то вначале отцом вносится такая некая управляющая, ну, команда, я бы сказала, да, или некая база данных, в которых записана вся полнота этой материи. И когда начинается сотворение, например, метагалактики Фа, не сразу развертывается высокий цельный реальности как типа организации материи, а вначале развертывается состояние метричности как состояние, может быть, когда-нибудь рисовал, давайте еще раз нарисуем, да? Соответственно, первая высокая цельная реальность, вторая высокая цельная реальность. Вопрос, а что здесь? Ну, ты что-то разделяет?
Да, некая прослойка. Подготовка.
Вот эта прослойка называется метрикой. И эта прослойка имеет совершенно иные характеристики материи, чем те, которые имеет сама высокая цельная реальность. Почему? Потому что как раз это то выражение материи более высокой, из более высокого архетипа материи. Ну, потому что оно развертывается отцом в ниже стоящую. Творение так идет. Mm-hmm. Творение происходит метрично. Вначале разворачивается метрика, а потом из этих метрик начинается такое действие, когда вот в этой метрике записаны все, скажем так, категории просинтезности, которые мы с вами знаем как константы, меры, правила, стандарты и так далее. И эта метрика начинает действовать в две стороны. Вот сюда она развертывает все необходимое для вышестоящей высокой цельной реальности, а вот сюда мы развертываем все необходимое для нижестоящей реальности. И вот это явление, которое пока нам очень сложно дается, но оно в прямом смысле будет даваться только таким 12 уровнем материи, не раньше. То есть я почему, допустим, там до 12 синтеза это более подробно не рискну рассказывать, да? И вот состояние, которое фиксируется, например, как явление математического синтеза изначально вышестоящего отца, потому что когда возникает вопрос, собственно говоря, если понятно, чем занимается каждая наука, а каждая наука занимается, физика занимается, ну, мельчайшими частичками вещества, химия занимается взаимодействием между этим веществом. Кстати, очень удивительно, интересна наука на девятом горизонте явления наук. Она называется психодинамика. Вот представьте, есть целая наука изначально вышестоящего отца, которая отслеживает все психодинамические эффекты и отстраивать взаимодействие, в том числе на уровне, например, частей и частностей каждого из нас. Да? Вот. То есть это я к тому, что мы вот эту шестнадцатерицу базовых наук изначально вышестоящего отца только лишь начинаем постигать. Может, завтра, если будет время, немножко о психодинамике расскажу. Но если даже говорить о психодинамике, то объектом ее исследования является пси-энергия, пси-дух, пси-свет. Голомика, вот кто был, слушал доклад, да, голомические единицы созидания, не совсем понятно, как бы как это, но по крайней мере объект исследования. Возникает вопрос, а чем занимается математика? Скажу честно, об этом сами математики не знают. Это одна из глобальнейших проблем, что математики не могут ответить, чем они занимаются. Они говорят, что какими-то математическими структурами. Но хочется спросить, а что такое математическая структура? И мы его зваем, зваем, что есть такой вектор. А что это такое? А где он? И давайте я так скажу, где он?
В математическом пространстве.
В пространстве чего? Математических мыслей, да? И вот мы как раз здесь выходим в метрике, да, потому что все необходимое для того, чтобы материя созидалась, все фундаментальности записаны как раз в этой самой метрике. Поэтому понятие вектора в метрике есть. Такая категория, вот она там. И понятие какая-нибудь математическая формула, она тоже там живет. Почему получается, что то, что математики открывают, становится применимым только через несколько сотен лет? А вот, ну, как бы математики это входит, они как раз и занимаются тем, что они к этой метрике прикасаются и из нее что-то расшифровывают, открывая какую-то формулу, где эта формула записана в этой метрике как выражение проситозности более высокого уровня материи. И когда идет созидание метагалактики, созидание развертывается именно таким образом. Вначале развертываются метрики, а потом на них начинает нарастать все остальное. Так вот, есть метрики высоких цельных реальностей, точнее метрики между высокими цельными реальностями, есть метрики между высокими цельностями, есть метрики между изначально мыслящими цельностями и метрики между иерархическими цельностями. Это я сейчас перечислила названия типов организации материи четырех метагалактик. Возникает следующий вопрос. Мы с вами знаем, что каждый тип организации материи соответствует выразимости части, ну или системы, либо аппарата в организации человека. Значит, вспоминая закон «все во всем», выражения метричности должны присутствовать и в частях. Ну, я вроде как последовательно, логично рассуждаю. Вот предположение, которое мы неожиданно сделали с Татьяной, было связано с тем, что зерцало – это та организация монады, которая несет с собой метричность. И у нас будет целая наука, которая называется метагалактический синтез. Это шестая наука, которая будет в том числе исследовать и вот эта метрическая организация частей. Почему метрика? Во-первых, почему метричность? Да? То есть мы там исходили именно с точки зрения специфики видов симметрии. С другой стороны, мы сейчас с вами стяжали и фиксировали, что на зеркалах изначально вышестоящий отец поставил печать. Печать восьми видов жизни. Представляете, на какую перспективу это печать? Не напоминает ли вот эта постановка на печать, вот тоже такое достаточно состояние тонкой поверхности, в которой есть все необходимое для дальнейшего созидания, например, второй высокой цельной реальности и первой высокой цельной реальности. Второй момент. В пользу доказательства метричности зерцала, когда мы с вами выходим на, когда человек попадает на суд изначально вышестоящего отца, отец где-то должен посмотреть все, что человек натворил. Или натворил от слова творение, или натворил от слова тварность, возьмем.
Творчество.
Творчество, да. Вот. где это все фиксируется? Это все фиксируется на зеркале. То есть зеркало – такая скомпактифицированная база данных по всему человеку. Да? И когда мы говорим, что зеркало, оно в организации монады фиксируется, то вот предположение, еще раз не проверено, это я прямо делюсь свежими научными мыслями, которые мы, соответственно, причем это было интересно, это был заход абсолютно прямо вот из научных категорий. Вот, и вообще монады, я вот тут как раз Танюшка тоже поделилась, у нас в четверг мы, конференция была, мы математиками собирались и мозговали какие-то темы, и вот поскольку 12-й горизонт математики – это горизонт субъядерности, да, то обязательно понятие ядра и понятие субъядерности должны войти в исследование. Да? То есть можно сказать, что математики занимаются субъядерностью и ядерностью, да? Но это все на уровне метрики. То есть это ядра, которые строятся не вот эта высокоцельная реальность, это тем будут заниматься физики. Вот они изучают частицы, атомы, молекулы, а математики будут вот отсюда черпать состояние, формула состояния, константы, состояние меры, состояние аксиомы, принципа, правила и так далее. И вот то, что мы с вами знаем как закон чего-то там, вот вопрос, закон Ома, это что? Это где? Ну, не того Ома, который Ом, да, хотя это тоже смешно. Да, совершенно верно, да, видели, вот это да, метричное состояние метричности отца. И вот, соответственно, возвращаясь к монаде, вот в зеркале есть вот это самое состояние метричности, где мы буквально работая с зеркалом можем брать и выявлять какое-то состояние, ну, например, голографическое, где когда отец ставит печать, он фиксирует перспективы жизни каждого из нас. Мы тут на перерыве говорили, так встать по поводу жизни ипостаси. Встать, да, на зеркало и взять, попробовать голографически проявить перспективы жизни ипостаси каждого.
Из той печати, да?
Из той печати, которую мы сейчас сделаете обязательно, конечно, будет занятие по это самое.
А почему только ипостаси?
Мы на перерыве говорили, я комментирую, что мы просто на перерыве обсуждали организацию как совет ипостаси и целеполагание работы этой организации. И вот как сейчас вариант действия совершенно конкретного в реализации, можно предложить такой вариант. Вот, так вот это я к тому, что мы там конференцию завершили на каком одном, на одной определенной фиксации, а дальше еще продолжалась работа, и фиксируется, что нам математическое исследование нужно вообще начинать с монады как таковой, потому что монада – это вообще материнский монадический принцип, да, и там есть столько всего, потому что мы в том числе вышли на то, что изучать ядро вообще очень сложно, но пока не готовы, потому что есть ядерность разного вида материи, да. И поскольку нам предстоит решить вопрос как бы ядра как такового, ну, скажем так, формула ядра, первая такая задача, или математическая модель ядра, а второе – это взаимодействие ядер между собой. Так вот, соответственно, пока достаточно сложно обобщать и абстрагироваться просто до ядра как такового, но это не отменяет, что мы про него все знаем. А вот с точки зрения каких-то исследований именно монадического состояния ядра огня жизни в монаде, это прям очень здорово, потому что, например, что мы про него точно знаем, и от этого зависит. Ну вот представьте, вот, скажем так, каждая монада более высокого уровня – это иное качество человека, потому что это огонь жизни, который фиксируется в материи более высокой, чем та, которая была. Более того, если мы с вами говорим, что в предыдущем проекте развития человека была монада, в которой фиксировалась искра огня жизни, А мы сейчас с вами выходим на выражение ядра огня жизни. И если мы вспоминаем иерархию огнеобразов, на четвертом синтезе мы с вами ее занимались, искры — это фиксация восьмого огнеобраза, а ядро — это фиксация аж шестнадцатого. Потому что мы так обычно привычно говорим, ну, у нас была искра, стала ядро, и как бы так, ну, что тут такого, да, одно слово поменяли на другого. А если мы с вами включим уровень того, что это изменение в два раза, и, соответственно, это включение шестнадцатым уровнем уже однозначно там условий, синтеза, огня, я сейчас специально беру все категории шестнадцатой выразимости, да, то, соответственно, совершенно иное состояние именно вот этого ядра огня жизни. И вот эти перспективы, знаете же, у нас совершенно замечательный вариант, в том числе работы с монадой и с огнем жизни. А за что мне? А за что мне-то? А почему так, да? А ты пробовал смотреть на зеркале монады? Те перспективы, которые тебе впечатывают изначально вышестоящие эти. А может, это ты просто должен взять и пройти для того, чтобы получить опыт в этом вырасти, научиться принимать решения, опять-таки, для того, чтобы мощь текла. И много еще всяких других вариантов. Соответственно, значит, вот у... Не знаю, картинку... Нет, не буду ее рисовать, хотя... Ну, не, давайте нарисуем, собственно. Я сразу вот эту центральную сферу монады, где вот, ну, опять-таки, не совсем точно, вот это зерцало, а вот это вот ядро. Ну, можно вот так вот, да, зафиксировать. Соответственно, вот это ядро огня жизни, о котором мы говорим, в котором... Вот до предыдущего, до сегодняшнего дня у нас там фиксировалось одно количество ядер. А мы сейчас с вами, переходя на монаду более высокого выражения и более высокого качества жизни. Вот запечатлите ключевое слово «монада», качество монады, равно качество жизни. Соответственно, мы с вами получили в 4 раза большее количество ядрышков, где из каждого ядрышка начинает вырастать вот такое потрясающее, красивое пламя. Да, есть, соответственно, мы с вами стяжали 16384 пламени, где, соответственно, итогово есть еще цельное. Цельное пламя всей монады, на которое тоже, кстати, очень здорово становиться и переплавлять все, что необходимо, потому что пламя обладает удивительным свойством. Пламя – это состояние такой ротирующих огнеобразов, которое дает вот этот эффект «умоли, не прикасаясь», когда просто пламенем начинает пережигаться все ненужное и все несовершенное каждого из нас. Соответственно, сферы. Теперь, да,
сферы,
пламена, да, связаны обязательно с названием огня. У нас 256 базовых огней, а потом они начинают реплицироваться в выражении, в том числе и эволюционном, и выражение архетипичности материи. И так далее, да? То есть, условно говоря, где-то есть, например, пламя воли, а где-то есть пламя человечности.
Любви.
Ну, это вот такие знакомые пламена. А вот если говорить о специфике вашего горизонта и вашего подразделения... Да нет же.
Памяти.
Да нет же. Нет же. Ну, ладно, хорошо, давайте, да, давайте так синтез. А если брать ту аватар-ипостась, которую вы выражаете?
Окскость.
Да, совершенно верно. Да, пламя окскости. Я как раз его хотела бы, чтобы мы начинали с воли синтеза и так далее, да, потому что, соответственно. А вот. И, значит, соответственно, Это пламена. Дальше мы с вами переключаемся на оболочку.
Коих мы с вами стяжали 65 536. Вот они вот такие, понятно, я их не буду рисовать.
Где, соответственно, каждая оболочка складывает определенное монадическое поле. Мы с вами говорили, что девятая категория, точнее, категория поля, которая стоит на девятом горизонте выражения, это действительно уровень, в том числе и монадический, и, соответственно, создается определенное напряжение. И если мы говорим о такой монаде, то фактически каждая из этих оболочек напрямую связана с дееспособностью одной из частей каждого из нас. Соответственно, вот это 65536 частей, это вот та перспектива человечества, в которую мы с вами входили, в том числе и в числе и предыдущим стяжанием. Значит, стало быть, каждая сфера обязательно скоординирована с частью. А дальше происходит следующее. Ведь монада что делает? Монада делает выводы по каждому из нас. По жизни каждого из нас. Вот как она это делает? Она, например, решает проверить, а стал ты человечным или нет. И она из всех частей, которые в данном случае выражаются этими самыми оболочками, начинает собирать все записи, которые, ну, конечно, не огнеобразами всякими маленькими там, да, по нашей человечности. Дальше она все это берет, ставит в пламя человечности, прожигает и смотрит. И говорит, отлично. Если стал, записываем. Надо ей ведро. А если не стал, получай, пожалуйста, на доработку. Ну а как? А как иначе?
Включает условия, да?
Значит, она в части дальше все это возвращает. Вот, в части она.
Дальше как?
Да-да-да. Дальше в части, так сказать. Ну, условно говоря.
Тело или как?
Часть – это наша внутренняя организация, но часть душа имеется в виду. Или ты там вот огонь души взял, просмотрел, ага, вот здесь хорошо с душевностью, а вот здесь пока еще не очень. И дальше ты идешь, начинаешь по жизни частями двигаться для того, чтобы наработать соответствующую выразимость, где, соответственно, каждая часть, вот это очень важно, понимаете, мы вот не всегда видим, как это срабатывает все во всем. Вот в монаде оно потрясающе сработает. Потому что монада, как бы, это некая квинтэссенция цельности каждого из нас, в которой есть процессы, которые еще вот так вот совершенно четко явлены, выражаемы и что очень важно для монады. Монада делает следующую вещь. Она отвечает за организацию внутреннего и внешнего. И если мы внутреннее понимаем, в том числе это состояние напряженности вот этих монадических полей, коих 65536, да, то, соответственно, вот это состояние, когда монада проверила и все отдала на дальнейшую доработку, в том числе и организует это сопряжение с окружающим миром, с пониманием того, где мы находимся. Это тоже, кстати, очень интересный эффект, да? То есть представьте, допустим, мы жили в условиях этой планеты, и было одно взаимодействие. Потом что-то меняется, и, допустим, я завтра оказываюсь на Марсе. Ну, допустим, я там развернула Евдива, от радиации спаслась, кстати, радиация. Я тут была приятно удивлена, в хорошем смысле, эксперименту, который проводили японцы. Эксперимент проводился в течение 3 месяца на своем модуле. Они собрали компанию, я не знаю, как это правильно, микробов, бактерий, да, каких-то там коков, я, конечно, не запомнила название. И они, ребята, они их поместили на внешней обшивке космического аппарата. 3 месяца эти бактерии жили Ну, там сумасшедшая температура. Представьте, какое там идет колебание температурное, когда космический аппарат входит в слои, где Солнца нет. То есть, как я понимаю, что там, наверное, градусов 600, наверное. Боюсь наврать. Да, то есть, плюс-минус там 250 точно, плюс-минус 250, а может еще. Ребята, эти бактерии выжили. Они как, то есть там как получилось, они а потом описали, что выжили те части, которые в середине этой конгломерации, а те, которые по бокам отдали себя в жертву, можно сказать, чтобы выжила вот эта часть. Это бактерии, а там же радиация прямая, то есть потому что они справились с температурными. Погодными всеми условиями.
Включаем конфедеративную.
Ну, в общем...
Если они сейчас вернутся, они уже радиоактивные, как заразят.
Ну, в общем, я тут ничего не могу сказать, но тут включаем мозг, потому что, да, сам факт, конечно, он... Так вот, это я к чему-то начала, что вот это я такая вдруг раз, и завтра на Марсе оказалась. Но монада же явно начнет, как бы это самое, да, другую состыковку, другое состояние вот этой внутренней эманации жизни, с ядра огня жизни, с пристройкой меня к марсианским условиям, чтобы меня защитить. Это монадический принцип, это принцип жизни.
Так это везде так, приезжаешь в другое состояние природное и начинаешь пристраиваться так же.
Да, совершенно точно. Молодцы.
Архангельская область, да?
Сразу это самое, да?
Архангельская это не так далеко. Вот на юга, когда приезжаешь, там же.
Да, в любой.
Я поэтому взяла Марс, чтобы мы не... Потому что для нас части планеты, для кого-то далеко.
То есть это получается автоматическое включение монады, где мы в другом нехарактерном для нас месте оказываемся, монада сразу начинает автоматически.
Да, я думаю, что там пламена начинает по-другому. То есть
она
там
скафандр
другая.
Для нас.
Ну, для нас, я бы сказала, скафандр все-таки в дива будет. Да. В дива каждого.
Для мозга она будет
скафандр. Да, я думаю, что она будет поддерживать и мозг, чтобы он тихонько не съехал, да, чтобы она будет поддерживать. И смотрите, пламена же напрямую связаны с частями, значит,
да.
Состояние.
А если включается зеркало, да, но она не сразу начинает включаться, а там как раз вот эти все, вот, наверное, метричность, вот эта отцов, да. Которая записана, как геноход, наверное,
будут срабатывать те пламена, которые будут соответствовать метричности, и тогда будет разворачиваться определенная среда.
Ну, в общем, я к тому, что вы увидели, что здесь исследовать еще столько всего, да, она очень интересная. Вот монада сама по себе как часть, хотя, в общем, так, если честно, мы на 57-м синтезе аж должны по-настоящему проходить, поэтому на 9-м у нас прикосновение, как бы вхождение, стяжание. Знаете, вот очень классный просто эффект того, что в какой-то момент ты начинаешь с монадой работать просто, ну, непонятно, что вообще по жизни, и даже чувствуешь, что мозгов не хватает. Ну, ты возьми, ты выйди в зал изначального стоящего отсюда, разверни вокруг монады и встань ты в пламя, в цельное. Конечно, когда-то мы научимся регулировать и определять, какое пламя в данный момент. Но цельное пламя – это синтез всех пламен. Поэтому встань, попереплавляйся, просто попережигайся.
Очень хорошо действует.
Вот, оно просто... И оно ничего такого, ничего не требуется запредельного, да? То есть, с одной стороны, там, если почитать, там монады должны храниться там в определенной фиксации, но поверьте, если мы... То есть у нас одномоментное такое монады в голове, есть еще фиксация монад, допустим, в каком-то зале, там, или у аватаров синтеза Юсифона, или у аватара ипостаси человек изначально вышестоящего отца. Кстати, завтра планировала, что пойдем работать с аватарой ипостасью соответствующей. И просто выйти в это самое, встать и вот сквозь себя пропустить вот это состояние огня жизни. Кстати, вот очень часто бывает по жизни вопрос, а надо в этом тебе участвовать или нет? И вот здесь лучше критерием, чем проживание огня жизни, в которые ты входишь, фиксируясь на своей монаде, только напоминаю, что это нужно делать всегда босиком, оно поможет лучше любого советчика, которого ты только можешь себе представить, потому что только твой огонь жизни знает в прямой координации с изначально вышестоящим азом, потому что мы не забываем, что жизнь каждому дается изначально вышестоящим отцом. То есть фактически в этом решении ты начинаешь взаимодействовать с изначально вышестоящим отцом, но не так напрямую, а таким чудным материнским принципом выражения огня жизни. Если выжигается огонь жизни на это дело, ты это делаешь. А если нет, называется, сходи, подумай, почему тебе не надо это делать. И здесь либо вера нужна, либо ты доверяешь этому движению огня в тебе, да, либо ты, ну, если веры не хватает, идешь и начинаешь обосновывать, зачем мне это не надо. Ну, я утрирую, да? И на эти зачем мы совершенно точно понимаем. Бывают же у нас такие действительно эпохальные какие-то вот события по жизни, которые, вот, скажем так, требуют нашего взаимодействия и нашего буквально вот привлечения в огня жизни. Поэтому выходить в монаду, становиться в монаду, и не надо в изначально вышестоящую метагалактику, в зал изначально вышестоящего отца, куда мы обычно ходим, 16385, там все необходимые адаптирующие как бы моменты включаются, соответственно, стали и, соответственно, в это самое, возожглись, просто постояли на пламенах и проживали вот это состояние напряженности частей. Ну, вот я не могу сказать, что очень много работала, но вот оболочки как-то так обычно не включаются. То есть, как правило, на монаду выходишь тем, чтобы постоять в пламенах. То есть это надо отдельно настраиваться еще на работу, связанную с оболочками монады и вот этим напряженно-полевым состоянием. Хотя оно тоже очень интересно, да? Представьте, допустим, каждая часть обязательно является выражением какой-то мерности. И вот как раз в монаде очень четко проживается это состояние, когда одно напряженное поле, оно выражение одних мерностных характеристик, другое напряженное поле выражения следующих мерностных характеристик. Так вот этот объем весь фактически мерностный фиксируется в том числе и в монаде.
И вот еще это было у нас такая практика, если вот части чувствуешь разбалансированность, встаешь в пламя монады, и как бы части становятся, ну и просишь, чтобы все пламена чтобы выровнялись, и части таким образом начинают равностно
работать. Я вам даже сразу расскажу, что у вас будет на практикуме 9-го синтеза. Я даже знаю, кто его будет проводить и что вы будете делать. Нет, отлично. На практикуме надо будет это самое потренироваться и сделать, потому что всегда есть более высокое выражение. То есть, с одной стороны... А, мы, кстати, спасибо, подошли к следующему замечательному пункту. Совершенного человека мы там фиксировали в монаде. Что да, это да, такое? Да. Вот он там вот на ядре стоит. Вот он. Мы его стяжали. Ребята, кто это такой?
Совершенный человек.
Как он выглядит?
Синтезобраз?
Не знаю. Не стяжали мы тут синтезобраз в этот раз.
Это раньше. Сейчас
тоже. Стяжали мы четко, и стяжали совершенного тела. Человека.
256 совершенных частей, остальные там, да.
Ребят, вы расскажите, как он выглядит. Нет, вот эта теория, что там в нем абсолютно не это самое. Так, первая версия, как ребенок. Еще.
Но если все части развиты, то он выглядит человеком.
Каким?
Совершенно.
А настройтесь на монаду. Настройтесь прямо на монаду, на свою монаду. Настройтесь и попробуйте увидеть этого совершенного человека. Просто чтобы как бы не теория синтеза, это великолепно, но нам очень часто не хватает именно вот такого практического, осязаемого. Молодец, молодец, да. Себя там.
Да. Только молодая, да. И красивая.
Ну, чуть-чуть, да. Совершенная, скажем так. Да. Увидели?
Да.
То есть вот первая мысль, что если вы женщина, там не может стоять мужчина. Я вот. Да, увидели? Теперь, соответственно, возникает вот такой тонкий, такой щекотливый вопрос, совершенный. А что ж такое совершенный человек?
Да каким тебя отец видит в будущем или там как перспектива?
А как вообще вот состояние, да? Вот есть же у нас такие слова, вот идеальный человек и совершенный человек. Может быть, это идеал там вот стоит, который отец, как бы отец нас видит, идеально. И вот здесь на самом деле как бы два очень неразличаемых в нашем понимании слова, которые абсолютно разные по глубине и выражению.
Совершенно нет недостатков.
А идеальный?
Тоже нет недостатков.
Совершенно
это более, наверное,
человек, у которого все части отцовские. Я так помню.
А у нас сейчас части не отцовские, нет?
Отцовские, но они все разные.
Нет, идеальное это понятие дуальное. Если есть идеальный, значит есть и не идеальный. А совершенный,
молодец,
то это уже более высокого уровня.
Да, совершенно верно. Смотрите, вот здесь великолепно. Совершенно это было развернуто. Вот в слове «идеальный» есть некое состояние потолка. А мы перед отцом на каждый момент времени совершенны. И вот здесь есть замечательная фраза. Я тут писала, так сказать, некую работу в Российской философской обществе. Я ее аж на латыни туда влепила. Нет пределов совершенства.
Да, это бесконечное понятие.
Совершенно верно, да? И вот это самое. Когда мы говорим «совершенный человек», это состояние, которое подразумевает, с одной стороны, как процессуальность нашего движения к этому совершенству, которое четко закладывает отец. Как мы только говорим слово «идеальный», мы ставим себе предел, который дальше не позволяет нам идти. И идеальное – это состояние точки. Это противоречит монаде. В монаде не может быть точек. Это факт, который крайне важен, в том числе для собственного принятия каждого из нас. Когда мы не стремимся к идеалу, это невозможно. А мы стремимся к совершенству. И даже если брать само слово,
решение. И оно говорит о том, что я с отцом начинаю вершиться. Вершить себя, вершить свои части и становиться тем совершенным человеком, который, с одной стороны, он, конечно, обязательно связан с теми перспективами, которые видит отец, да, который обязательно связан с тем проектом, который изначально вышестоящий отец развертывает. Причем мы даже понимаем генеральный вектор развития, потому что раз мы по образу и подобию отца, то, соответственно, это совершенство обязательно связано с неким совершенством частей и выразимости отца. Но это в первую очередь подразумевает состояние индивидуальности каждого из нас.
Получается, совершенный человек, который в монаде стоит, он все время меняется. То есть он получается, если ты развиваешься, что-то там меняется в тебе, и совершенный человек постоянно преображается, то есть
вершится.
Да, и он такой, вот это бы тоже я сказала, тут я не могу так прям четко ничего утверждать, потому что как раз мы в том числе ставим вопросы, которые мы сами должны исследовать и задавать себе.
Монада растет числом.
Конечно, конечно. В том числе и качественной, там дееспособностью чего-то. Да, то есть у меня было, например, какое-то совершенство, например, там на 290, о, на 215 частей. Да? Потом я, допустим, вышла, поработала с аватарой, ипостасью, я выросла на новой. И с одной стороны, есть и некая фиксация именно данности на данный момент, и есть одномоментно вот то самое, так сказать, в данном, я бы даже сказала, эпохальном варианте, в данном временном выражении, да, то, как видит изначально вышестоящий отец. Но именно с моей спецификой, именно с моими...
У меня вот вопрос. А монаду мы разворачиваем только в зале отца?
Нет.
Аватары и ипостаси тоже можем?
Конечно, можем.
И вот работать там, да?
Чтобы, можем, конечно. Чтобы можем выходить к изначально вышестоящему человеку, изначально вышестоящего отца.
И там
можно работать. Мне кажется, монаду, она же часть. Я могу куда угодно выйти и развернуться.
Вот раньше было такое, вот, что нам все время говорили, не работайте с монадой, можете что-то испортить.
Предыдущий проект человека завершился.
Все, можно теперь.
Я бы сказала, от нас изначально вышестоящий отец ждет состояние творчества и созидательности, чтобы вот это совершение в том числе и реализовывалось. И монада действительно, она такая достаточно сложная, закрытая тема, но опять-таки мы говорим о том, что мы с вами шагнули в новое тысячелетие, когда открываются совершенно иные возможности. И я думаю, вот, например, там ракурсом психодинамики и фактически там возжигаясь соответствующим синтезом наук, а мы еще пока не увидели, у нас еще по-прежнему науки там все отдельно где-то, мы отдельно, да. А теперь представьте, что изначально вышестоящий отец разворачивает вот эти 16 видов синтеза, в том числе для исследования каждого из нас. И вот я выжигаюсь психодинамическим синтезом и наукой соответствующей, которая разрабатывает Юсефона, выхожу на исследование моноды.
Это у них же надо выходить или в зале отца?
Это я должна отвечать? Тому совершенному человеку, который стоит на... Почему мы все время ждем, куда надо и как надо? Вот это состояние страха, о котором мы говорили.
Не страх, а просто, может быть, недостаточно знания синтеза или стандарта.
У нас никогда не будет достаточно знания синтеза, потому что синтез развивается в геометрической прогрессии. И каждый месяц глава Евдива развертывает 4, а то и больше синтезов таких, что там
плюс
просто...
Плюс еще школы, плюс еще...
Да, поэтому знаний никогда не будет. И тут мы вспоминаем второй принцип, о котором мы говорили, это состояние неотчужденности изначально вышестоящему отцу. Почему отца не спросить, или аватара синтеза Кутхуми, куда мне пойти для работы с мамой? Или попробовать, там встал, развернулся, а оно не идет.
Да.
Тогда говоришь, ну извините, ну не туда вышел. Понимаете, ну, что-то надо признавать. Но... Вот, это, кстати, увидьте, пожалуйста, это тоже. Вот совершенный человек, он понимает, что он может ошибаться. А идеальный человек, он не может ошибаться. У него там это нет. Это вот.
Он
идеален, он не может ошибаться. Вы видели?
Вот это...
Он памятник. Это очень важно, Павла.
Важно, потому что иногда выходишь, не разворачивается.
Так значит, не туда вышел. Так о чем и речь? Вышел не туда. Ну бывает же, я не знаю, вы суп варите, что-нибудь немножко там, или соли пересолили, и что-то не было. Да, и чего дальше-то? И даже вся семья...
Я считала, что не туда вышел, а не хватает огня, чтобы дальше действовать.
Ну, так это же, как говорится, это же мы делаем вывод, как мы можем делать.
Как можем, так.
Как можем, так и сделали.
Туда, где хватает.
Даже если что, даже нужно.
А я высоко нет, я все делаю в метагалактике.
Ну, тоже для аватара не очень полезно все делать.
Нет, иногда...
Ты возьми и выйди повыше. представь себе, что там.
Или попробовать сделать здесь, а потом то, а потом так же сделать еще в более высоком выражении.
А ты ей манеру будешь, у тебя все.
Ну, я вот, допустим, пробовала с учетом того, что мы там стяжали такую высокую манеру. Я пробовала в метагалактике развернуться. Она говорит, слушай, а ты не очень низко встала, сказала мне Монада. Ну, я пошла повыше. А с другой стороны, да, я вот, допустим, я понимаю, что я готовлюсь девятому синтезу, и от меня должна идти эманация того, чего я рассказываю, стало быть частью. Значит, мне нужно наработать эту монаду. И неважно, какую мы тут будем стяжать. От меня должна идти эманация, стала я должна отработать с той монадой, ну и выходила я либо в истину, либо в 257-ю. Ну и что? Ну и в истинной получалось работать. Ну так... И вот тут, понимаете, вот отец и дает вот это состояние. И мы с вами сказали, что ключевое слово девятого синтеза – это пластичность. Пластичность. Она подразумевает, что у меня не может быть один ответ на поставленный вопрос. Это первый шаг. Я туда вошла, потом я посмотрела. Да? То есть это вот не одни двери, в которые я вошла, да? А я дошла, посмотрела. Причем я вот здесь, и я вот здесь совершенно разная. Я сонастроилась с тем, где я, как я, со средой зала, с аватарами синтеза. И дальше мне говорят, а теперь вот сюда. Я совершенно спокойно иду сюда. Понимаете? И никто не сказал, что я должна вот так вот идти. Вот в данном случае это будет вот прямой путь. И никто не сказал, что он будет по прямой. И чем меньше мы будем себя ограничивать всякими страхами, которые мы, я еще раз повторяю, мы попритягивали их из нашего предыдущего формата развития. Тем более живой и динамичный будет вот
этот. А вот в истинной метагалактике тоже работает с 16384?
Это не ко мне вопрос.
Нет, и вот я просто вот это вот меня как-то мучает эта тема.
Это не ко мне вопрос.
А, да.
Ну, мне кажется, если стяжена более высокая монада, то целесообразнее работать. А когда мы начинаем работать в группе, я даже вас сейчас предупредила, что перед началом практики каждый работает с монадой по подготовке. Даже если вы ничего не стяжаете, вы сжигаете все это. И вот форматом синтеза более высокие монады спокойно выжигались в высокой цельной метагалактике. Мы там все стояли. Ну, если кто как бы отслеживал. Правда, да? Ну и чего, и все. И если я буду вот, ой, а можно ли туда, нет, так это мы вообще не начнем это самое. Мы будем опять себя вот так вот это закатывать в асфальт, потому что
человек это... Человек изначально, что еще 20-й. Тебя ж абсолютно скучает.
Да, молодец.
Вот. И, соответственно, смотрите, чем это все совершенно удивительно. Да? Из монады развертывается и состояние такое эманирующее, или более правильно, опять-таки, языком там 16 лиц фундаментальности, сказать, флюидирующее состояние монады. Да? И вот то, что удалось записать, самое хорошее, оно же вписалось в это ядро огня жизни. Оно вписывает все самые наши лучшие достижения. Самый лучший. Для чего оно вписывает? Ну ладно, там для тебя хорошего, чтобы ты в следующем воплощении...
Чтобы притягивать более высокие ядра. Если лучшее достижение, это значит...
Монада. Монадический принцип. Монадический принцип означает, что меня очень интересует все, что происходит вокруг. А не я сама. Угу. Кроме всего прочего.
Правильно. Условия-то она же складывает. Тоже вот...
Да нет. Нет, условиями дом занимается. Давайте будем честны. Монада полями занимается.
Поле складывается.
А вы поляете математики?
Нет, на самом деле, нет, мы сейчас это договорим, потому что это очень важный момент, надо видеть.
Ну, надо видеть процесс ее действия.
Вот мы сегодня говорили о кёрлинге. Нам очень нравится этот странный вид спорта, который вот эти все бегают. Чё там они делают? Обхохочешься. Или, извините, сидит вот это вот, я сразу вспоминаю старика Хоттабыча, что делают эти 22 прекрасных юноши с одним мячом. Понимаете, да? Для чего вот эти все чемпионаты мира по видам спорта? Ну, это же странно. Сидит какая-то куча там болельщиков, куда-то смотрят.
А когда два шахматиста и целый зал.
Эти бегают. Да. Зачем это все? Для чего это все?
Потому что интересно.
Нет, мы говорим, а нам с позиции Монады нужно посмотреть. Вот, допустим, человек сделал
результат
там четверной сальхов. Вот сделал он. Я так смотрю, думаю, ну, сделал четверной сальхов. Ну, круто. Записали даже в книгу рекордов Гиннесса там. Ну, к примеру, наша там фигуристка. Я там слежу за фигуристами, какой-нибудь там четверной сальхов. Вот. А вот увидите, вот этот четверной сальхов впечатался вот сюда. А дальше начинается эманирующее состояние, когда эта эманация монадическая начинает развертывать возможности для всех остальных людей. Ну, либо вот в этом воплощении, либо в следующем. И вот это вот состояние, когда, допустим, будут рождаться дети, которые легко будут делать четверной сальхов, она уже очевидна. Там можно сколько угодно погружаться в обсуждение фигурного катания, которое действительно сейчас очень печально, потому что молоденькие девочки, пока которые еще, у которых не начались внутренние телесные изменения, они там все побеждают. А потом у них начинается рост организма и все, да. Но они впечатали уже это четверной сальхов. Эту проблему можно было решить, потому что можно было бы разделить и сделать отдельно два, так сказать, два вида соревнований для двух разных возрастных категорий. Те, которые не вошли в эти изменения, и те, которые вошли. Эти, те, которые уже вошли в возрастные изменения, они бы там грацию и пластику нарабатывали такую, что красиво. Мама не горюй, потому что это красиво, это женственно. А эти бы девчушки... И было бы, да, технично бы напрыгивали эти бы сальховы, там, я не знаю, луции, все было бы здорово. И никто бы не конфликтовал. И мы бы понимали, что вот это рассчитано именно на рост определенных возможностей человека, потому что это состояние пластики на льду, это невероятно красиво и здорово, да. То есть это так же здорово, как балет. Я вот тут посмотрела на постановку. Который один фигурист, который перешел к нашему Мишину, он сейчас готовит постановку, в которой образ, который он будет развертывать на коньках, это Нуриева он будет танцевать. Я не знаю, как у него получится станцевать Нуриева, но неважно, да, вот это вот сама идея, да. И этот вопрос можно было бы решить, но если мы понимаем, что вот это каждое достижение, которое... Тот же самый шахматист, там же как голова работает, как там работает мозг, как там работают вот эти части, да, это же мама не горюй, это все монадический эффект. Даже вот если говорить о том, что, ну, когда мы говорим о науке, да, мы должны, допустим, понимать, что человечество обязательно все должно стать научным, вот должно и все, это решение отца. Да, где каждый начинает хотя бы просто элементарно научно относиться к себе. Если у него возникает вопрос по монаде, то он не бежит читать в учебнике. Нет, в учебнике будет написано стандарт монады. Что, например, в стандарте монады, какого она бы ни была качества, обязательно количество пламен должно быть в 4 раза меньше, чем количество, например, сфер. Да, вот этот стандарт будет. Что если, соответственно, идет, если у нас восьмерица жизни развернута, то восьмеричная печать будет. Но все остальное человек дальше начинает исследовать сам. Это его внутреннее научное исследование. Но при всем при этом будут обязательно еще выдающиеся умы человечества, которые будут двигать науку, как это было всегда. Вопрос. Вот что замечательного делали выдающиеся ученые даже пятой расы? Ньютон, Эйнштейн, Паскаль, я не знаю, Левуазье, я специально беру разные. Что они делали? Ну да, открыли они законы. Ну, открыл кто-то закон, который через... Вот в конце 19 века были открыты периодические числа. Это вот вроде как и обычное число, и вроде это как бы число, это самое немножко необычное. один человек в конце 19 века доказал, что вот соответственно существуют всего лишь, ну, математически две метрики, в которых мы вообще можем существовать. Одна — это привычные нам числа, а вторая — периодические. Ребята, 150 лет вообще ничего, даже подхода не могли найти. Сейчас плавненько начинают это дело, как бы там каким-то вопросом квантовой механики и всего остального. Там в этих периодических числах следующая история. Если я беру шар, ну шар можно математически определить, то когда я работаю в периодических числах, любая точка становится центром шара. А если брать космологические построения, которые говорят о том, что наша Вселенная расширяется, а точкой расширения является любая точка, с которой мы смотрим. И вот чудеса. Получается, что в числах, в обычных, когда мы числом сопоставляем отрезки, мы же так не привыкли. Но мы когда говорим числа 3 и 5, мы сразу понимаем, что между ними 2 единицы, то есть мы геометрический образ носим. А когда мы выходим на выражение микромира, там совсем другая структура. И там, например, число, которое начинает являть собой иерархическую структуру в виде дерева. Ребята, 150 лет математики их открыли, они не знают, что с ними делать. Вот я тут думала, размышляла, и, ну, как тоже, как версия, которую просто делюсь. Вот представляете, вот число как таковое пришло вот сюда. А дальше нужно это какое-то созидание одной реальности, созидание другой. Это абсолютно разное, потому что вышестоящее, понятно, имеет иерархический более высокий уровень. А теперь представьте, что если число вот сюда развертывается вот этим периодическим числом, а вот сюда идет развертка простым числом. Ну, как версия. Но я лишь к тому, что 150 лет известны математикам эти числа. И они очень легко, там они очень легко используются, в том числе в записях ДНК и всем остальным. То есть просто числа микромира. Но это того, что мы их не знаем. Но о том, что 150 лет математики открыли. Надо же еще дойти до того, когда это станет естеством. Так вот, возвращаемся. Мы же ушли от вопроса. Что делали выдающиеся ученые? Кроме того, что открыли. Я как раз привела пример. Открыл он 150 лет назад. И ничего. И ничего.
Но он был первым в этом открытии.
Ну что?
Запечатал, чтобы другие потом это...
Запечатал. Он не запечатал, он сразу статью издал, и все, все ознакомились с этой серией. Он напечатал ее, да, и издал.
Издал. А другие прочитали и к своим
ничего
трудам.
Ничего не поняли.
Нет, может быть, как-то к своим трудам это все пристроили.
Еще раз, мы же монадически говорим, нам нужен монадический принцип. Нам нужно увидеть, что... Совершенно верно. Он как бы... Да, так вот, но я к тому, что монада стала эманировать и флюидировать.
Я тоже об этом сказала.
Да, но я к тому, что фактически передавались его способности. Угу. Ведь что он сделал? Он взял и добрался до вот этой метрики. Из этой метрики смог организовать, я сейчас немножко научно скажу, ну сообразите, выплеск. Угу. Про синтезности. То есть это было состояние сингулярности, угу. Когда он вот сюда зашел и это взял. Я физичек, статьей. И вот этими именно выплесками просинтезностями как бы человечество-то и развивается. И эта запись монадическая дальше начинает развертываться в человечестве. И именно в том числе для того, чтобы его коллеги смогли, прочитав его статью, начинать думать дальше и смотреть, как включаются эти... числа, например, вот при помощи этих чисел описываются иерархические структуры, например, такого интересного явления, как молекула ДНК, свертываясь, ну, как любая полимерная молекула, она имеет несколько уровней свертывания. Есть уровень свертывания вдоль ее самой ДНК, так закручена. Дальше есть первичное свертывание одно, и дальше есть еще более плотная упаковка. И вот себе представьте, что в каждом ядре нашей клеточки содержится вот этот клубок ДНК. И когда нужно осуществить репликацию, ведь репликация происходит на каком-то маленьком фрагменте ДНК. Так вот, наша ДНК делает какое-то чудо. Она разворачивается за какие-то миллиардные доли секунды, высвечивается нужный фрагмент, который должен быть отреплицирован. Все это реплицируется и складывается обратно. Как она выходит на возможность из вот этого клубка? То есть перед вами просто конкретный клубок, прям очень запутанный, вот так вот, тремя иерархическими уровнями свертки. И вот, оказывается, это при помощи вот этих поэтических чисел объяснить можно. Объяснить вообще ничего не нужно объяснить.
Надо чемоданы так научиться делать. Раз.
Вот, поэтому на самом деле все спортивные достижения, все то, что, соответственно, достигают спортсмены, атлеты, ученые, с одной стороны, они двигают человечество, но даже опять-таки монадическим ракурсом, они двигают именно таким образом, что начинается развертка среды и флюидирующее состояние монады как таковой и ядра огня жизни. Потому что что-то же и в пламенах тоже фиксируется, да, что-то и в ядре. Поэтому, вот мне кажется, это очень интересные такие принципы и понимание того, что при всем том, что каждый будет обязательно научным, обязательно будут еще какие-то, ну, хорошие головастые ученые, которые не просто будут продвигать науку. Вот видите, они не просто науку продвигают, они человечество продвигают и двигают его вот к тем самым высотам, которые нам заповедовал Отец, когда мы с вами фиксируем, что мы, ха-ха, человек высокой цельной метагалактики. Где мы, да, и где пока это высокая цельная метагалактика. И вот это тоже когнитивный парадокс. Хожу я тут такая, да, вот...
Человек.
Человек
такой. Рядом с вами. На подсознательном уровне движение...
Да.
Сами ученые могут не понимать, почему это так. А вот через них это все.
Да, и получается, что даже они там как бы еще до какой-то парадигмы там не могут. А движение есть, направление есть и внутреннее. Ведь смотрите, что происходит, когда он начинает думать на какие-то темы, у него же пси включается частей.
Да, и говорят... Псих.
Да, он же псих, потому что он не псих, по-другому части работает, да, вот он, и он прикасается к каким-то, соответственно.
И когда все части работают на одну тему, тут вообще такое пси выделяется.
Да, да. Кстати, это очень важно тоже. Мы это не видим, а наша специализация в синтезе какой-то одной важной тематикой, которой мы очень плотно начинаем заниматься. Это прямо у каждого должно быть, понимаете? Это прямо вот такое, я бы сказала, в хорошем смысле монадическое требование, да, потому что, понимаете, а мы считаем, что вот синтез вот будет развивать глава Евдива, а у нас в конце августа был съезд, где очень четко, мы еще это не до конца поняли, когда нам сказали, что, ребята, этап завершился, когда нас тянули, все, а теперь вы начинаете реализовывать проект Отца. И я проводила совещание одно по проекту, да, когда я прихожу на совещание, говорю, ребята, значит так, у нас следующим летом съезд... Там Метагалактическая академия наук. Как мы его будем проводить все такие? Я говорю, что вы сидите на меня смотрите? Вам четко зафиксировали. Все отдано нам. Значит, мы сами организуем этот съезд. А сколько дней он будет, спрашивают у меня. Я говорю, а вот это-то мы и должны решить. И вот это вот состояние, мне было очень интересно, состояние ступора в аудитории. Когда одно дело тебе сказали, что вам все отдали, да, а другое дело такое плавное, так сказать, протекание в мозге, что сие это означает? Это означает, что ты должен определить, когда будет съезд, сколько, ну, Танюшка была в этой аудитории.
Принять решение,
взять ответственность и провести его. И никто это за тебя не сделает. А нам изначально вышестоящий отец, извините, вырубил 10 проектов и в Дива, где каждый проект, соответственно, начинает развиваться своим удивительным образом. Хотя понятно, что, допустим, если мы говорим о проекте там, Института человека, да, то этот проект сложно представить реализуемый без там Метагалактической академии наук, потому что я тут так интересно вот, по поводу этой статьи, которая в РФО писалась. Дело в том, что мы командой философов синтеза входим в Российское философское общество. И мы там позиционируем как исследовательская группа комплексных исследований человека. И если... Я, наверное, не выключила телефон.
Прошу прощения. Если до этого момента в Российском философском обществе были одни условия, то там поменялся глава, и условия стали совсем другие. И нам нужно написать нашу презентацию, которая обосновывает, собственно говоря, что мы делаем. А если учесть, что все Российское философское общество в образе исследования человека имеет только Институт человека. Была такая очень интересная организация, которая была основана в 1974 году и недолго просуществовала. Причем ее возглавлял очень интересный человек, академик, профессор-академик, да, который ни много ни мало возглавлял в советские времена, кроме того, что был главным редактором «Вопросов философии», он еще был главным редактором газеты «Правда». Вот кто в советские времена жил, понимает, что это такое. Да. Он, я стала читать его те самые, он молодец. Он какие-то вещи, он настолько был прозорлив, настолько интуитивен. И он четко говорит, что не должно быть... То есть, во-первых, он вообще говорил о том, что должна быть единая наука о человеке, да? И вот сейчас смотришь, получается, что огромное количество идей этого Института человека не было вообще реализовано. Я даже увидела вот это состояние, когда сейчас у нас объявляется как проект Института человека, фактически мы в том числе и продолжаем то дело, которое... Который, я единственное, что сейчас не поняла, почему я вдруг это стала рассказывать, ну, в общем, неважно.
Да, мы нашли свое дело.
Да, да, спасибо, Надежка, да, и вот представьте, какое количество тем в синтезе. Вот, ну, что любая часть, да, что то самое, любая процессуальность, да, ну, начните фиксироваться на ней, начните... быть внимательным. Ведь, знаете, как говорится, вот когда человеку что-то интересно, к нему что-то начинает притягивать. А кто эту притяжку обеспечивает? Вот. Увидели? Да, она притягивает все то, что твое внутреннее. А ведь мы с вами говорим о том, что любой интерес... Любая заточенность на задачу – это состояние напряжения твоих частей. И стало быть, эта напряженность начинает фиксироваться сферами, оболочками монады. И тогда создается такое поле, которое начинает тебя притягивать. Нужные люди, нужные статьи там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому я вот думаю, что этот лейтмотив я, наверное, буду... сквозь все, ну не то, что я буду аватар синтеза Гудхуми, понятное дело, что это не то, о чем бы я хотела сказать, а это как тема включается, как она течет, и я говорю, и монады интересно, потому что обычно так смотришь, ой, и это хочется, причем когда каждый синтез ведешь, кажется, что ну вот этот самый вообще интересный, эта часть самая интересная, да, потом наступает следующий, находится следующее же, такое интересное явление. Ну вот монада, я, по крайней мере, вот с точки зрения математики, это вот тут более для нашей математической команды требует этой записи, потому что даже вот то, что мы уже сегодня с вами говорили, вот представляете, информация. Любая информация математически может быть передана последовательностью символов. Где я даже любой текст могу перевести, сопоставив каждой букве ее числовое значение. И любые вот вопросы передачи информации, которые крайне актуальны в, например, вопросах криптографии. Понимаете, когда у нас каждый раз запрашивают там пароль в банке, мы этого не понимаем, но мы встречаемся с такими огромнейшими математическими вариантами шифровки информации. И вот как переходит вот это состояние той записи, содержательности, которая есть в ядре. Вот мы с вами образно сказали, вот монада там пламя человечности стянула, посмотрела, сказали мы, и сделала такой вывод. Ребята, я сейчас научно спрошу. Вот если мы так начнем кому-то рассказывать, как работает монада в научных кругах, мне скажут вот то самое пси, да, о котором мы говорили. Значит, мы же должны понимать, да, что нам для того, чтобы нас услышали, для того, чтобы мы могли быть авторитетны, мы берем какие-то только общие варианты процессов, которые мы видим. А дальше нам нужно устремляться на то, что мы очень четко понимаем, как входили в это пламя, как их пламя обрабатывало, как пламя считывало информацию с каждого огнеобраза, которым было записано итог нашего какого-то действия. Вот во что так.
Чтобы передать потом.
Во-первых. И в этом смысле мы оказываемся прям вот исследователями себя самих. Как-то так. Так, мы сейчас уже прям быстрехонько, нам надо еще успеть сегодня стяжать, поэтому, что я важно сегодня не договорила, значит, мы сейчас с вами переходим в уже более глубокое сопряжение с частью Евдивы иерархическая мощь изначально вышестоящего отца, как девятой части в каждом из нас, да, так сказать, сопрягая вот все, что мы с вами, так сказать, уже узнали о монаде, все то, о чем мы с вами говорили в мощи, и с точки зрения того течения жизни в каждом из нас, которое, с одной стороны, обеспечивается и поддерживается монадой, которая является источником, да, вот представьте, некий источник объемов жизни каждого из нас, да, и мощь, как тот самый реализатор всего того, что необходимо сделать. И возвращаясь вот к тематике наших решений, потому что оно для монады важно, и ту тему, которую мы с вами поднимали с точки зрения возраста и с точки зрения стакана в старости. Вот представьте, мне рассказывали, смотрели, была такая подборка очень интересных фотографий, фотографировали женщину 95 лет, да, брали у нее там интервью, и какие-то моменты были просто зафиксированы именно как бы вот в фотографиях. И вот она в какой-то момент произносит следующую фразу: «Я очень жалею, что сейчас мое тело... Я прожила очень хорошую, счастливую жизнь. Сейчас я лишь могу сожалеть о том, что мое тело не может исполнять все то, что я хочу». А как вот вам решение, которое мы с вами принимаем в явлении мощи? Когда я живу, и до конца жизни мое тело способно исполнять то, что я хочу. Если я в 110 лет захочу спрыгнуть парашютом, ну вдруг, а почему бы нет?
Или сесть на шпагат.
Да вот прыгают.
О чем я речь? Вот, судя по всему, они себе когда-то сделали какую-то правильную внутреннюю установку. Я хочу, чтобы так было и будет. А теперь вспомните себя, каждый внутренне проанализируйте, что бывает после того, как ты, допустим, проснулся и почувствовал, что у тебя... Ну, просто проснулся.
Куда-то тебя это...
Да-да, как-то в этот момент ты меньше всего думаешь о том, чтобы прожить долго, счастливо. Я именно утро взяла, конечно, потому что тут молодежь еще не понимает, поймут.
Да, о чем-то.
Вот, а о чем это, да? Ну, что это тут, кто постарше?
Все равно, начинаешь говорить.
Подобрался и пошел.
Ага, вот. И знаете, и, соответственно, вот это решение, я, наверное, приведу пример на таком литературном персонаже. Есть такая книжка «Приключения Робинзон Крузо». Когда мы его читаем в детстве, ну, это как такая череда, соответственно, приключений, такой там пятница, все такое прочее, там еще что-то. А у меня дети в детстве любили аудиокниги слушать. Их тогда немного было, аудиокниги. Вот у одной из дочерей была любимая книга Даниэль Дефо. Как она ее слушала, я вообще не понимала. Там, я не знаю, сколько она часов, но вот много-много часов. Она так ее периодически включала. Там обращение Робинзона Крузо к Господу. И вот это внутреннее его сопереживание, да, с тем раскаянием, которое, когда он там вот неправильно принял. И вот это постоянный диалог с отцом. Я тогда, меня удивляло, как она вообще в 3 года это все слушает, да. Может, она на это не обращала внимания. Но у меня это, понимаете, вот мне казалось, что это вообще книга круче, чем Библия. Потому что вот такое глубокое проникновение, и чем дальше, тем больше проникновения к отцу, я, пожалуй, нигде в литературе не встречала. Вот, поэтому, в общем, не удивляйтесь, когда мы, так сказать... начинаем на новые книги смотреть по-другому, но дело не в этом. Ведь когда Робинзон попал на остров, у него было много попыток, все силы были направлены на то, чтобы спастись. И что он там только не делал. И он нашел дерево, вначале он там из того, что осталось от корабля, пытался связать, потом еще что, потом он нашел дерево. Понял, что его не перетащить, потом он пробовал, выдолбил что-то и дальше стал копать песок, потому что это дерево оказалось далеко. Ну, в общем, короче говоря, и все это завершалось абсолютным крахом. А потом он принял решение, что он будет жить. А до этого у него было решение спастись. Вот во внутренний вопрос к нам. Всегда ли мы принимаем решение? Жить и живем, а не спасаемся от коронавируса, от инфляции, от всего остального. Понимаете, и мощь вот течет туда, где мы принимаем решение жить.
И получать удовольствие еще от того, что я живу вот так вот.
А по-другому невозможно, потому что жизнь это состояние, вот эта субстанция начального вышестоящего отца, уже она по-другому не работает просто. Это прям все включено. Все включено. Да, и, соответственно, вот это вот состояние, когда мы принимаем это решение, да, мы действительно, во-первых, для мощи очень важно, мы уже с вами говорили, сейчас так резюмируем, фиксируем, вот это состояние ответственности. Когда ты берешь и принимаешь ответственность за свое решение. Но единственное, что решение таким должно быть как бы оправданным, обоснованным, но сейчас я это как раз покажу, как когда мы с вами будем четыре такие основы мощи разбирать. И когда, соответственно, мы с вами говорим о том, что мы сейчас на таком классном временном этапе, да, есть удивительная возможность в эти два дня что-то буквально перерешать. И, взяв на себя ответственность, начинать жить именно вот тем решением, которое ты сейчас принял собой. А когда ты принимаешь решение, для монады это означает состояние зрелости. Вот когда ты взял какую-то ответственность на себя, монада сказала: да, ты вырос, ты созрел, и ты начинаешь в этом направлении жить и развиваться. Более того, монада еще тебе, зафиксировав, что ты в этом вырос, начинает фиксировать дополнительный потенциал. Ну, то есть вот потенциал, который тебе дает монада, он напрямую связан с той ответственностью, которую ты принимаешь на себя. Поэтому, а теперь проанализировать вот тот рассказ, когда я говорила, да, когда что нам переданы полномочия, это означает, что мы должны взять ответственность на происходящее в изначально вышестоящем доме, изначально вышестоящего отца на себя. С точки зрения организации, с точки зрения там разработки ипостасности. А кто, простите, будет разрабатывать ипостасность? Или, например, выражение метагалактической империи как некий проект. Да, я прошу прощения, но мы просто, поскольку на перерыве эта тема возникла, да? И вот теперь представьте, что мы отвечаем, например, за развитие той или иной организации изначального вышестоящего отца, за развитие того или иного проекта. Поскольку тут у нас, так сказать, достаточное количество тех, кто служит, можно об этом говорить, да. И это вот совершенно иное состояние внутренней ответственности, да, и того, что фиксирует монада. Причем, когда мы с вами говорим о решениях, знаете, ведь они в том числе и связаны с такой вот небольшой переформулированием. Например, я до этого исходила из следующей концепции. У меня это никогда не получится. Можно взять слово «никогда» и заменить на слово, что у меня может это получиться. Ну, не все, а может что-то получиться из этого, да? То есть понятно, что есть какая-то объективность. Кстати, мы с вами в первой практике пережигали состояние невозможности. Какие-то невозможности мы сами себе сложили в голове. Нет, понятно, я сейчас не прыгну 5 метров, 50 метров в шестом, но не прыгну я сейчас. Но я могу попробовать это раз, могу потренироваться и прыгнуть хотя бы 2 метра 60 сантиметров в шестом, если мне это интересно. И это будет уже классно. И монада запишет: ты молодец, ты взял и в таком возрасте пошел прыгать в шестом. Ну так, ну ребят, ну это же здорово.
Главное начать.
Главное начать, как я говорил, да. Вот, и кстати, вот очень интересные вот эти слова. Можно, нужно и надо — это слова монады. Они монадические слова. Я вот состыковывала это с тем, что там на одном из докладов рассказывала про модальную логику. Модальная логика классная. Она берет и в наши очень категоричные суждения включает как раз вот эти модальности. И, например, одна фраза, так сказать, вместо там «иногда» или «мне там никогда», да, или «мне там», она превращается там в «когда-нибудь». И вот эта вот монада, она как раз вот это состояние модальности. А что делает модальность? Она нас мягче делает, мягче. Нужно, можно, надо, возможно. Увидели, да? И вот как я когда прихожу и начинаю доказывать, вот метагалактика Фай, сверху еще 4 метагалактики, вы что, не верите, что изначально вы стоящий отец сверху, а вы тут отец, ты идись, ты сидите.
Сверху, идите, аватары. Мощится.
А почему бы не сказать? А вот представьте, что возможно такое.
Давайте прочитаем.
Давай, да, вот, вот понимаете, вас, да, это же совершенно
абсолютно. Вообразите, философией рождается истина. По философски.
Ой, мне нравятся такие глубокие высказывания, это очень сложно. Но мы же сейчас не истина, если бы мы были на 14-м истине, потерпите. На 14-м истине, на 14-м синтезе будем рождать философским синтезом, а здесь психодинамический. Он пластичен. Вы видели? Даже спасибо за пример. Это как раз, когда мы подействовали не в том выражении, которое нужно. А мы говорим о пластичности, которая... И мы не бежим с пены у рта доказывать, что вот это айда за мной в метагалактические просторы, к кораблям, которые бороздят в императционности метагалактики. Фа. Ну, не надо так, понимаете? Это тоже наша возможность вот этой, вот этой пластики. Потому что еще раз, монада и состояние мощи – это четкое сопряжение каждого из нас с окружающей действительностью. И вот на секунду, вот предположите, что где-то можно включить дома какую-то модальность. Угу. Типа того, что, ну, и почему ты так делаешь, да? Угу. Ну, это же можно даже, возможно, тебе стоило сделать по-другому. По смыслу то же самое, но вы сказали это иначе, вы дали возможность человеку быть вариативным даже в этом. И он подумал, действительно, уже возможно. А как только вы сказали, ну зачем ты это сделал, все, на этом разговор закончен, до свидос, вы можете спокойно идти. Да, и вы еще сделали хуже, потому что вы поставили вот такой блок у человека. А что больше всего не любит мощь? Значит, мощь не любит две вещи. А мощь не любит цинизма. То есть цинизм – это состояние, которое противоположно состоянию искренности. То есть вот как ты только вот в чем-то не совсем искренен, соответственно, мощь сразу говорит: «Эй, не-не-не-не». И мощь не любит, вот тут, по-моему, Надюшка приводила пример, двойственность – очень хорошее слово было, я его на тот момент зафиксировала, да? Вот, но состояние двойственности – это когда состояние нецельности. Почему она не любит? Потому что она тогда не знает, куда течь. То есть вот когда ты прям… Причем ты можешь заниматься разными вещами, как бы, но быть в них цельным. И тогда все хорошо. И тогда вот тот пример, который Люда приводила с проводочками, который течет куда надо, но все равно это состояние цельной электрической системы, да, которую, соответственно… положили. Поэтому вот эти два таких момента. А что касается мощи, мы завтра, может быть, поскольку времени немножко мало остается, но мы сейчас это зафиксируем, завтра, может быть, еще чуть-чуть поглубже. Значит, четыре базовых фактора мощи, на которых она, с одной стороны, опирается, с другой стороны, она, это то, что ей может мешать, когда это в отрицательном значении этого слова. И, соответственно, первое состояние – это состояние структуры. Знаете, структура здесь в очень многомерном выражении. С одной стороны, вы помните, я сказала, что вот, оказавшись в образовательном пространстве 1 сентября, мне было очень неуютно. Вот это было состояние такое подавляющее вот этой структуры, которой мне нужно было очень много мощи, чтобы это преодолеть, прям конкретно.
Как бы праздник не чувствовался, да?
Да, я к тому, что это самое. Бывают же такие вот прям структуры, в которых входит хороший человек, у которого там все гипотетически все хорошо, а потом он проработал 2-3 года, о, и думаешь, мамочка.
А был-то хороший.
А был-то хороший, да. А вот эта структура. И, соответственно, либо ты в эту структуру входишь сознательно, понимая, что тебе тут надо все это перепахать и мощью отстроить, да, ну, либо ты, как говорится, понимаешь, что тебе сюда не надо входить. А другой вариант структуры, по которой мы с вами как бы течем, Новый год, например. Структура традиций Нового года. И дальше пошли по списку. С 1 декабря распродажа. который ты должен пойти, извините за выражение, накупить всякой фигни родным и близким, чтобы они тебе потом тоже такую же фигню подарили. Особенно эти трогательные, вот эти там поросяты и прочие к тебе, так. И ты вроде как принимаешь, думаешь. Ну, значит, еще что-то не доработал, раз тебе и поросеночка там дарят. Ну, серьезно, да. Соответственно, магазин с соответствующими там мелодиями, там запахами, всем остальным, чтобы максимально развести на большее количество денег. Причем обязательно перед этим какие-нибудь выдается премия за год, чтобы ты прямо эту всю премию пошел и оставил прямо же в магазине тут же. Дальше следующая структура празднования Нового года в виде салата, оливье, селедочки, да, и всего остального. Да, и вот смотрите, вот это состояние мощи, что даже если ты вдруг в эту структуру входишь, то ты, допустим, этого салата оливье, даже если ты не можешь с ним распроститься, ты делаешь ровно столько, чтобы потом его не есть второго, четвертого и так до девятого, или пока он не испортится. Да, увидели? Это вот я специально, так сказать, какие-то такие гротескные примеры на уровне структуры, но это именно так. Соответственно, следующее – это установки. Вот здесь установки, как, знаете, как фактически некие точки, либо некие решения, которые мы приняли. Вот если мы приняли решение там быть здоровыми и просыпаться каждое утро, ну, прям это самое, в неразваливающемся состоянии, я так мягко скажу.
Что но ведь туда надо было жить.
А вот это уже следующий вопрос, подождите. Да, вот это состояние, да. Потому что возникнет вопрос, и здесь мы с вами как раз от установок переходим еще на одно выражение, которое называется взгляд. Угу. Я вот, например, приняла решение, что я, так сказать, буду здоровой. А вопрос взгляд ты на это сложил, а для чего тебе?
А для чего жить долго и счастливо?
Если еще до сих пор вопрос стоит, то, конечно, это самое, все очень плохо.
Да.
Если еще стоит. Мне кажется, что проект отца реализовать.
Нет, как сам это. Нет, ты здесь слушай.
Да, Катя, совершенно верно.
Когда ты ответил, все, пазлы сложились.
Да. Вот, поэтому очень часто бывает, допустим, установка правильная, решение правильно, но взгляд с точки зрения смыслов, а зачем мне нужно? Ну, может, мне нужно здоровой быть для того, чтобы там потом поехать куда-нибудь и вкусно поесть, и чтобы мое тело это хорошо все переработало.
Ну, да, почему? У каждого свое.
У каждого свое. Кому нужно для чего здоровье? Кому-то, может, с парашюта нужно прыгать. А вдруг ты пойдешь прыгать с парашюта, и парашют не раскроешь. Ну, я так, я специально утрирую. Утрирую, да невозможно. Поэтому, на самом деле, вот взгляд очень важно, как мы это самое, как мы на это смотрим. И, соответственно, и четвертое, да, соответственно, это так называемые позы или позиции. Да, и когда мы говорим позиция, это понятно, что некое внутреннее состояние, а когда мы говорим позы, это в прямом смысле телесное выражение. Если иногда проследить наши какие-то позы, в том числе, которыми мы оказываемся в аватарах синтеза, то есть это вот это внутреннее наше. Кстати, вот вспоминаем предыдущую эпоху по походке, по голосу, по походке, по глазам. Вот что такое походка? Почему учителя выявляли и фиксировали посвященных через походку?
Это внутренние равновесия.
Это, да, которое, если говорить пространственно и образно, это множество поз, которые ты совершаешь в пространстве. Вот в каждый момент времени у меня какая-то поза. И если она такова, что как бы там идет вот это состояние психодинамизма и течения, то это так. А если она у тебя вот такая, вот так вот ты идешь по жизни.
И?
Причем, понимаете, вот это состояние позы, оно же действительно, оно прям впрямую показывает, что в какой-то части, например, вот в этой и вот в этой, у тебя там жесткая позиция по какому-то вопросу. Потому что это же известно, что вот считается, что там пока человеку до 20, женщине до 20 лет, у нее лицо, которое ей создала природа, до 40, которое она создала сама, а после 40 это весь внутренний мир вылез на это самое. Вылез на лицо. Но ведь это так, это же вот эти самые позы, которые начинают, позиции, которые начинают вылезать вот, вот таким образом и фиксироваться. И когда, соответственно, смотрите, когда, допустим, мощь, и решение хорошее приняла взгляд, а дальше мощь должна течь, а у тебя там поза. И она гремыка, вместо того, чтобы тебя потенциализировать и дать возможность реализовать, она же начинает эти позы и позиции просто убирает внутри, она на это начинает тратить силы.
Да.
И вот почему, как говорится, сквозь нас нет вот этого протекания субстанции изначального вышестоящего отца. Да потому что вот она туда заходит, а там блок. Да, 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 а там вот я там сгущение, совершенно четкое сгущение, да. И вот эти позиции, причем, знаете, вот Я опять-таки понятно, что когда к синтезу готовишься, там такое очень обостренное восприятие, и я вот даже стала обнаруживать и там, и сям, и вроде даже в каких-то простых таких, то есть вот как бы внутренне какой-то напряг прожили на какую-то тему. Все, ребята, это поза. Вот я там читаю какую-то смс-ку, думаю, ну все, все, это уже моя какая-то поза, которая говорит, жизнь отдыхает.
Результат.
Ты тут тут попрыгай, да? А я это самое, увидели, да? И вот это, конечно, состояние. Вот мы, с одной стороны, говорим, вот это принятие, это действительно в том числе и состояние принятия. А с другой стороны, если говорить о девятом совершенном инструменте, это совершенно неотчужденность. Вот мы с вами, когда входили в проект и стяжали, там вот это фиксировалось состояние неотчужденности изначально вышестоящему отцу. Вот, поэтому, соответственно, вот эти четыре момента прям надо начинать отслеживать в каждом нашем действии, и особенно по любому вопросу, как только возникает какой-то напряг. Никто не сказал, что напрягов может не быть, но если ты его проанализировал, зафиксировал, и, в общем-то, через напряг тебе отец же что-то показывал, ну, что тебя напрягло? Тебя, значит, напрягло на тему того, что... Вот почему-то я пример тоже рассказывала. Взяли, например, это самое, и в календарь напечатанный включили эмблему, но включили ее неправильно, она другая. И получается, что, допустим, у меня есть оригинал этой эмблемы, я бы с удовольствием ей отдала, мне никто не позвонил, мне никто не сказал. И там эмблема общественной организации, да, то есть тоже какие-то вещи. У меня такое внутри состояние. Мне так, понятно. И я понимаю, что мне нужно, так сказать, не впасть в состояние праведного гнева, что вообще по себе невозможно, а настолько как бы внутренне, во-первых, мягко решить эту проблему, да еще и сделать так, чтобы во взаимодействии со всеми, с кем я буду переписываться по этому вопросу, все выросли. Вот мы там здесь сегодня тоже в перерыве пример вспоминали, да? Не напрячься на это. Хотя ты понимаешь, что так не делают. Ты зафиксировал, так не делают. А дальше нужно это самое, не то чтобы вот внутри выйти совершенно на иную стилистику, да, а сработать вот то самое мощное, чтобы это движение было эффективно, верно и максимально даже по охвату материи и тех действующих лиц, которые участвовали. Все, времени мало, мы идем стяжать мощь, а все дальше остальное завтра будем уже договаривать по поводу... Девятая часть Евдивая иерархическая мощь изначального вышестоящего отца. мы выжигаемся всем синтезом, каждым из нас. Синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаини. Переходим в зал аватаров синтеза, развертываясь в метагалактике Фа, в выражении синтезного мира метагалактики Фа в 16320 высокой цельной реальности. И вот мы сейчас с вами пока эту тему накручивали, понятно, что нас, аватары синтеза, готовили к стяжанию части, да, и вот такой концентрации некой насыщенности, уплотненности вокруг каждого из нас, да, соответственно, вот синтезом и огнем той тематики, в которой мы ходили. И сейчас вот на каждого из нас проживите вот это состояние мощи изначально вышестоящего дома, изначально вышестоящего отца. Мне сложно описать словами, как это. Просто вот входите синтезом огнем. Там очень много можно взять именно из этого состояния мощи и удила. И мы синтезируемся с изначально вышестоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаини. Выжигаемся ипостасью девятого синтеза изначально вышестоящего отца, истяжая синтез синтезов изначально вышестоящего отца, мы просим преобразить каждого из нас на стяжание девятой части и в диво иерархическая мощь изначально вышестоящего отца. Проникаемся ответным синтезом, который фиксирует на каждого из нас аватары синтеза. Преображаемся им и синтезируясь с аватарами синтеза Кутхуми Фаини, мы просим выявить в каждом из нас и освободить каждого из нас от устаревших, некорректных, препятствующих развитию мощи в каждом из нас структур, взглядов, поз и позиций и установок. Которые мы создали либо сами самостоятельно, либо которые были навязаны или которые были взяты нами из окружающей среды. Будь то социум, будь то общество, будь то отдельные люди, которые казались нам авторитетными. И, соответственно, аватар синтеза Кутхуми фиксирует на каждого из нас вот этот специальный огонь, в котором идет переплавление, высвобождение каждого из нас от всего ненужного, препятствующего движению и течению мощи в каждом из нас. И мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и по его синтезу и огню переходим в вершину метагалактики, развертываясь на 16385 высокой цельной реальности. в зале предизначально вышестоящим отцом в форме ипостаси девятого синтеза изначально вышестоящего отца. Мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца. Стяжаем 256 синтезов изначально вышестоящего отца. Стяжая 256 видов мощи, 256 эталонных частей человека высокой цельной метагалактики. Мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца, стяжая 65536 видов мощи, явлением каждой части системы, аппараты и частности, и подготовок каждого из нас. И синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем 65536 сфер оболочки в диво иерархической мощи изначально вышестоящего отца каждому из нас в явление девятой части изначально вышестоящего отца. Еще глубже синтезируясь с изначально вышестоящим отцом, мы стяжаем ядро синтеза девятой части изначально вышестоящего отца и в диво иерархическая мощь изначально вышестоящего отца каждому из нас. Выжигаясь ядром части, преображаясь, мы синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца и стяжаем 65537 видов субстанции мощи изначально вышестоящего отца каждому из нас в явлении соответствующего количества видов и единого цельного. Единой цельной субстанции мощи изначально вышестоящего отца, возжигаясь, вспыхиваем и заполняем каждую сферу явления каждой части системы, аппараты, частности, подготовки и реализации субстанции мощи изначально вышестоящего отца. Мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем 65536 пламен и в диво иерархической мощи изначально вышестоящего отца каждому из нас и просим соорганизовать все части системы, аппараты и частности подготовки и реализации соответствующими сферами и в диво иерархической мощи. И возжигаем мощью Отца каждую нашу часть. Вспыхиваем пламенем мощи сквозь части каждого. Переплавляем пламенем мощи все устаревшие структуры, взгляды, позиции, установки в отдельных частях каждого из нас. То есть пламена и в диво иерархической мощи в координации с частями каждого из нас осуществляют вот этот переплавляющий, высвобождающий эффект в частях каждого из нас. Мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом и стяжаем каждому из нас синтез и в диво иерархической мощи. и тот объем мощи, который наделил нас изначально вышестоящий отец. Мы просим распределить по всем направлениям жизни каждого из нас. Особенно, если вы точно знаете те сферы жизни, которые сейчас проблемы, просто просим направить, изначально просим направить мощь на те сферы жизни, в которых она сейчас нужна более всего. Просим Отца в искренней просьбе к изначально вышестоящему Отцу. И вот мощь изначально вышестоящего Отца, явление мощи каждого из нас направляется в те сферы жизни. Мы синтезируемся с изначально вышестоящим Отцом и стяжаем явление практики изначально вышестоящего Отца. Практика как девятый вид в Ивдива развитии каждого из нас. Завтра обсудим, сегодня просто пока стяжаем. Практику как внутреннюю тиофу следования и исполнения условий Отца в каждом из нас. И мы просим сложить практическую жизнь каждому из нас и явление практики, прося научить каждого из нас практике жизни с применением мощи Отца каждому из нас. То есть вот еще раз запечатлейте, пожалуйста, состояние практики как следование и исполнение условий Отца в каждом из нас. И мы возжигаемся изначально вышестоящим Отцом 256 видами мощи. И стяжаем практику изначально вышестоящего Отца, развертываясь ею, и напитываемся пред Отцом синтезом практических возможностей. Впитываем, напитываемся синтезом практических условий. И пристраиваемся к новому виду формирования жизни, практика изначально вышестоящего Отца в каждом из нас. И сейчас вокруг каждого из нас Отец голографически развертывает практику нашей жизни, то есть практику жизни каждого. Просто голографическое изображение, которое развертывается вокруг каждого из нас. Просто пробуем увидеть. Картинка, объемное изображение. Взгляд. Возможно, даже просто удастся расшифровать какое-то слово, важное для каждого из нас в осознании практики жизни, как следование и исполнение условий Отца в каждом из нас. Голографическая картинка завершается. Мы концентрируем свой взгляд на изначально вышестоящем Отце, синтезируемся
с изначально вышестоящим отцом и стяжаем явление изначально вышестоящего отца физически собою, его мощью. И проживая в практике изначально вышестоящего отца смысл мощи отца в каждом из нас явлением метагалактической жизни и естеством бытия этого вплоть до физики. Возжигаемся изначально вышестоящим отцом в этом явлении. Благодарим изначально вышестоящего отца и переходим в 16320-ю высокую цельную реальность, развертываясь перед изначально вышестоящим аватаром синтеза Кутхуми. И синтезируясь изначально вышестоящим аватаром синтеза Кутхуми, мы просим аватара синтеза зафиксировать каждого из нас как ипостась девятого синтеза на ночную подготовку. Мы просим усвоения всего стяженного, тематически, практически развернутого тематиками первого дня, то есть доработать, досложить, доуглубить, доскладывать все необходимое для каждого из нас, для следующего дня работы с синтезом и в целом для всей группы. Просим сконцентрировать ночную подготовку к завтрашнему дню для углубленности в завтрашней тематике, раскрытия тем. И возжигаясь огнем и синтезом ночной подготовки, мы благодарим изначально вышестоящего аватара синтеза Кутхуми. И, соответственно, внимание, мы сейчас остаемся в зале аватара синтеза Кутхуми до того момента, когда, соответственно, вечером по итогу отхода ко сну, соответственно, вам нужно будет выйти из зала аватара синтеза Кутхуми, сознательно попроситься на ночное обучение, подготовку, и далее уже выйти в те объемы метагалактического бытия, куда мы с вами будем приглашены на дальнейшие действия в ночной учебе. Первый. И выходит, ой, возвращаемся физически. Эманируем все стяженное, возожженное. Поскольку мы мощи с вами настяжались, надо обязательно в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца, развертывая мощь и 65536 видов мощи каждым из нас, в этом эманирующем эффекте каждого из нас, в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца, вы в диво подразделение 173 в диво цельности, и в изначально вышестоящий дом, изначально вышестоящего отца каждого из нас. И выходим из практики, завершая первый день девятого синтеза изначально вышестоящего отца. И на сегодня все. Всем спасибо большое. Завтра в 9 утра.